Всем добрый день, это канал «Живой гвоздь», он же «Эхо», и программа со Станиславом Белковским. Станислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич, всем привет.
Да, напомню, что Сергей Бунтман в отпуске, на следующей неделе и Станислав Александрович, и Сергей Александрович будут на своем месте в четверг. Сегодня 24 февраля 2023 года, ровно год тому назад, началось военное наступление Российской Федерации, на самом деле война, в Украину. И у меня вопрос, наверное, ко всем гостям сегодня, но Станислав Александрович, к вам. Давайте подведем итог промежуточный, что этот год дал и отнял.
Этот год был чрезвычайно успешным для Владимира Путина как инициатора и архитектора спецоперации Z.
Дивно, потому, дивно.
Если рассматривать ее цели на самом деле не так, как они декларируются на разных уровнях, а как мы можем извлечь из глубины подсознательного Владимира Владимировича, целью было изолировать Россию. Потому что только в изолированном состоянии Российская Федерация и он сам могут находиться, а это почти одно и то же, как мы знаем, нет Путина, нет России, могут находиться в состоянии абсолютной неуязвимой безопасности. О чем Владимир Владимирович в разных контекстах всегда говорил, что вот Соединенным Штатам Америки удалось создать ситуацию для себя неуязвимой безопасности. Мы так тоже хотим. Мы вообще хотим уметь все, что может Америка. Мы хотим иметь управляемые режимы в разных частях мира, управляемые конфликты, разогревать и подогревать с тем, чтобы быть их неизменным модератором. Мы хотим вводить войска на те территории, которые кажутся нам источником безопасности. У нас это не всегда получается, но уверенно себя чувствовать мы можем только тогда, когда мы что-то можем, как Америка, пусть и в небольшом масштабе.
Недороговата ли цена уже за вот эту тягу к изолированности? Для Путина это... же, мы говорим о Путине, да?
О Путине. Это вопрос психологический. Понимаете, Алексей Алексеевич, если рассматривать это, вот я должен себя похвалить и обругать одновременно, потому что с 2012 года, когда я занялся психоанализом углубленно, я почти никогда не ошибался, когда использовал именно психоаналитический инструментарий анализа. И нередко ошибался, когда использовал политический и экономический инструментарий. За две недели, примерно до начала спецоперации Z, один человек весьма и действительно близкий к Путину, сказал мне, что, конечно, никакой большой ни войны не будет, потому что это катастрофически невыгодно. Это не решает ни одной проблемы Путина, зато создает много новых. И в констатирующей части этот человек был абсолютно прав. Только это никак не отменило того факта, что через пару недель все началось. Потому что ни один диктатор, большинство диктаторов на протяжении мировой истории, людей, наделенных огромной властью, ничем не ограниченной, не могут решить для себя проблему старости и смерти, несопоставимости их земной власти с теми угрозами, которые перед ним реально стоят и которые нейтрализовать невозможно. Кроме того, ни один большой тиран такого типа, живущий в закрытом коконе, в бункере в самом широком смысле этого слова, не может воспользоваться плодами своей власти. Ну что из того, что у тебя есть триллион долларов какой-нибудь условно воображаемый, а как ты его потратишь?
Ну триллион, я думаю, там этот триллион условный был до начала, до 24 февраля, это ему никаких триллионов не принесло.
Да, в этом смысле единственной задачей становится реализация некой сверхидеи, который не имеет цены, сверхценная идея, так называемая. В данном случае сверхценная идея – это безопасность, о чем сам Владимир Владимирович постоянно говорит. Это не экспансия, как многие думают, это не восстановление Советского Союза, который, я думаю, мы с вами согласимся, полностью уничтожен в горниле спецоперации Z. Никакие интеграционные процессы на этом пространстве под руководством и с лидерством Москвы уже не могут восприниматься всерьез. Они и давно уже не воспринимаются всерьез, но сейчас окончательно уничтожены даже намеки на возможность этих процессов в неком будущем.
Ну да, СНГ тоже начнет трещать и в конце концов трещит.
Давно оно уже превратилось в туристическую ферму.
А теперь нет, а теперь и туризма нет.
Да, не будет ничего. Но, собственно, о чем Владимир Путин говорил в послании, он предотвратил уничтожение Российской Федерации. Это крупнейшее достижение спецоперации Z. То есть он предотвратил собственную гибель. Он отсрочил собственную смерть. Это результат, который не имеет физической цены. Она может быть сколь угодно большой. Потому что всегда, когда вы приходите и говорите, а вот с экономикой то, с технологиями сё, с миром и дружбой третье, он говорит, зато, как барон Мюнхгаузен, я могу доказать, что я вытащил себя из болота за волосы, потому что я жив. Да, мы до сих пор существуем, это является отдельной самостоятельной целью и ценностью. Вот это результат спецоперации Z. На этой цели, на алтарь этой цели принесено все, что было достигнуто Российской Федерации в американоцентричном мире. Потому что РФ как государство родилась в американоцентричном мире в 1990 году. Она является правопреемницей Советского Союза, его правопродолжительницей формально, юридически, но не по смыслу. И поэтому попытка вывести из ее американ-центричного мира – это кардинальное изменение судьбы этого государства, которое сопрягается в подсознательном Владимира Владимировича Путина со спасением вот этого всего и себя самого.
Ну, смотрите, Станислав Александрович, вот из его той же речи, поскольку вы сами упомянули, я и не собирался, я все-таки вытащил вот эту его реплику, которую он произнес с гордостью. «Наконец-то Азовское море стало внутренним морем России». Петр Первый, азовские походы.
Да, но это не, ведь геополитика как таковая уходит в прошлое, на мой взгляд. Все эти представления о том, у кого какое внутреннее море, где пролегает граница, они не отвечают на самые актуальные вопросы современности, которые все завязаны на идее технологии. Мы ведь входим в эру Водолея, в эпоху воздуха, когда воздушные коммуникации становятся гораздо важнее земных и водных. Это в эпоху рыб, предыдущую вот эта вся геополитика, борьба суши с морем, все это имело существенное значение, но не сейчас. Когда мы с вами вот общаемся, да, и нас слышат многие тысячи людей, но где каждый из находится, никому неизвестно, правда, по большому счету. Это не имеет где физически.
Да нет, я вообще нарисованный, я вообще мультипликационный персонаж. Я вообще не существую все эти 30 лет.
Все правильно.
Это чтобы раздражать. Да, аватар.
Генерируемый искусственным интеллектом.
Да.
Занимается футболем на рынке, а главное, это ни на что не влияет.
Но смотрите, да, это вы говорите от себя и от меня мультипликационного. А для Владимира Владимировича-то важно... Потому что он-то в 19 или в 20 веке, уж не знаю.
Потому что он вообще предводитель партии прошлого и главный воплотитель и носитель ценностей прошлого. Да, для него это важно. Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации, потому что это идея тотального контроля Путина над чем-нибудь. Да, неважно над чем. Над «Газпромом», над приусадебным участком или над Азовским морем. Ты можешь чувствовать себя в безопасности только в ситуации, когда ты контролируешь объект, тогда... он не является для тебя источником опасности. Это относится к Украине в целом. Если мы будем контролировать Украину, она не будет для нас источником опасности. Скажем, страны Балтии и так не являются, но, конечно, просто мы не можем взять их под контроль. Нет такой возможности. Остальное не так важно. Вот была Украина, нужно было взять ее под контроль. Для этого требовался блицкриг, и он был почти на мази. И надо сказать, что возможную успешность этого блицкрига подтверждали уважаемые западные партнеры, которые не поставляли оружие Украине до начала не войны. Да, так сказать, они не считали, что Украина сможет долго и успешно сопротивляться этому блицкригу. Они собирались дальше работать с Российской Федерацией с помощью санкций, других методов давления, но не побеждать ее на фронтах. И то, что ее можно победить, Российскую Федерацию может победить на фронтах, это тоже важнейший результат первого года. Спецоперации Z. Стало ясно, что вторая армия мира как-то это не совсем то, что представлялось даже весьма компетентным наблюдателям, экспертам, аналитикам и мировым лидерам по состоянию на 24 февраля минувшего 2022 года.
А что сейчас западные партнеры? Год прошел, как сон пустой.
Западные партнеры хотят, безусловно, победить Российскую Федерацию.
А что такое победить?
В самом военном смысле, то есть заставить ее уйти, вывести войска с канонической территории Украины.
А им-то это зачем? Вспомнил я Покровские ворота. А, Сава, тебе это зачем?
Затем, чтобы лишить Российскую Федерацию возможности играть прежнюю роль. Вот. Угрожать и шантажировать Запад. В том числе и ядерным оружием.
То есть это ядерное разоружение, с вашей точки зрения, впереди?
Да, в конечном счете к этому и придет. Вот во многом этой мысли подчинен как и ядерный шантаж со стороны РФ, который постоянно возникает. А возникает он всегда, когда никакой дальнейшей надежды на как минимум легкую и убедительную победу в конвенциональной войне не остается. Да, так и, собственно, явление китайского плана народу.
Ну, давайте, вы хотели про китайский план. Что это такое? Что это такое этот китайский план?
Да, мы, собственно, во многом переносили еще в нашу программу с четверга на пятницу, чтобы успеть поговорить о китайском плане.
Давайте.
Предпочитая его появление именно сегодня.
Ну и как вам кисло, сладко, солено, если предвкушать?
Хорошее китайское должно быть кисло-сладким.
Так.
Как свинину соответствующую. Да. Поскольку религиозно я не иудей, я могу есть кисло-сладкую свинину даже и в субботу.
Вот давайте, поскольку у нас звезда скоро взойдет.
У всех суббота, а у нас пятница.
Да. Так что с этим планом по вкусу?
Важно, не, на мой взгляд, не содержание этого плана, а сам факт его появления.
Давайте.
Китай – это план про Китай. Вы знаете, когда человек рассказывает про что-нибудь или про кого-нибудь, то как психоаналитик, я могу сказать, он всегда рассказывает про себя. Этим планом Китай рассказывает про себя. Первое, сам факт появления плана говорит о том, что Китай может и собирается играть роль глобального модератора, который раньше он никогда не играл.
То есть он пытается перетянуть на себя эту роль от, да, от Штатов, от Европы, от, не знаю, чего, Ватикана?
Он впервые предъявляет себя в этом качестве. В этом смысле, какие пункты плана уцелеют в процессе обсуждения, не столь важно. Важно, что это обсуждение должно начаться, а значит, контрагенты, в первую очередь, кто? Соединенные Штаты Америки. Естественно, поскольку всякий диалог в этом мире ведется в конечном счете с Соединенными Штатами Америки, независимо от того, как выстраивается цепочка к ним, да, должны признать, что Китай в состоянии играть такую роль. Он может быть посредником по регулированию больших конфликтов и даже войны в Европе, чего не было никогда в жизни на всем протяжении китайской истории. Поэтому это большой шаг вперед, чтобы там дальше ни было, если США согласятся с Китаем разговаривать, пока мы этого не понимаем. Дальше в самом плане, ну, помимо того, что на нашем и вашем, там нет пунктов, на которые рассчитывал Кремль, в частности, о том, что надо прекратить поставки вооружений в Украину. Там содержится в первом же пункте напоминание о незыблемости границы и уважении к территориальной целостности, да, что, безусловно, применительно к Украине не означает сценарий корейского сценария и того, что было бы выгодно Российской Федерации в качестве компромисса в условиях недостаточной успешности ее войск и других форм воздействия на ситуацию. Но Китай дальше говорит про себя. Территориальная целостность — это он сам. С ним нужно договориться о Тайване. Значит, и Китай также заявляет, что он является единственным гарантом, это не впрямую сказано, неприменения ядерного оружия, в частности, России. Вот это важнейший аргумент, почему вообще с Китаем надо разговаривать и почему его нужно воспринимать в качестве модератора ситуации. То есть да, конечно, вы можете с нами не разговаривать, но кто вам тогда точно скажет, что Путин не применит ядерное оружие? Вот у нас есть такие рычаги, потому что все равно без нас Кремль не обойдется в нынешней ситуации. Это в подтексте этого плана очень четко читается. Поэтому главная цель Китая – заставить контрагентов пойти на переговоры. Если переговоры начнутся, уже Китай в дамках. Независимо от того, как оно сложится дальше.
То есть они могли написать план Китая по регулированию тра-та-та и пустой белый листочек показать, и это
да,
все равно.
Да, из известного анекдота про Рабиновича, да, сдававшего листочек без текста у Мавзолея Владимира Ильича Ленина.
Так все ясно.
Да, что все секретно, да?
Или так все ясно.
Или специальными уплывающими иероглифами начертано. Главное, так сказать, поскольку мы гаранты неприменения ядерного оружия, то, значит, давайте с нами разговаривать. А для чего разговаривать-то? А для того, чтобы добиться своего от США, не российского и не украинского. Своего. Это, в частности, снятие технологических санкций. Потому что в условиях технологических санкций китайская экономика, ну, конечно, выживет, но быть каким-то большим лидером номером два в мире она не сможет.
А санкции по отношению к России, а не Китаю?
Китаю. Опять же, Китай говорит про себя. Ему нужно, чтобы американцы сняли ограничения, скажем, на поставки полупроводников, на всяких технологий.
В Россию от Китая.
И в Китай сам
по
себе.
И в Китай.
Потому что Китай уже давно стал, так сказать, со времен Дональда Трампа, стал объектом американских санкций в разных высокотехнологических областях и желает от этих санкций избавиться и смягчить позицию США по Тайваню. Вот чего добивается Китай как результат этих переговоров. Что будет на украинских фронтах и вообще с войной в Европе, в данном случае вторично. Главное сесть за стол переговоров. Главное лишить возможности США думать, что они могут обойтись без Китая. Это, согласитесь, совсем не позиция какой-то страны номер один в мире, которая в состоянии навязывать свою волю, как думают про Китай многие. Это скорее позиция государства, которое прекрасно понимает, что из-за ряда неурядиц, в том числе довольно странной пандемии COVID-19 и неоднозначного поведения китайских элит в этой истории, она очень много теряет. Она начинает терять даже население. Впервые за долгие десятилетия в Китае началось сокращение населения, и, видимо, эта тенденция среднесрочная.
То есть это такой реванш за ковид.
Это не то чтобы реванш, это попытка вернуть себе инерцию поступать на развитие, чего нельзя сделать без альянса с Соединенными Штатами на определенных условиях. Китай неожиданно вспомнил, вот как Российская Федерация никак не может вспомнить, что ядерное оружие бывшего Советского Союза в полном объеме и кресло постоянного члена Совета Безопасности ООН достались ей прямо из рук США и ни от кого другого. Если бы Америка хотела сделать по-другому в конце 90-х годов, то все было бы по-другому. И вот недавно были очередные мемуары на эту тему Сергея Александровича Филатова, бывшего руководителя администрации президента Ельцина.
Мемуары, да?
Ну, они где-то фрагментами публиковались, не книжка.
Ну, я понимаю, да.
Да, начинают публиковаться. Здесь Сергей Александрович вспомнил, как Украина брыкалась и сопротивлялась и не хотела отдавать ядерное оружие. И Ельцин заставил Украину это сделать через Вашингтон и друга Билла Клинтона.
Лугарнан, сенаторы Лугарнан жили буквально там, да.
Вот. То же самое и Китай как немножко забывает о том, что все китайское экономическое чудо является результатом договоренности еще по Мао Цзэдуна и Никсона начала 70-х годов, потом раскрытие страны американскому капиталу при Дэн Сяопине и американскому капиталу в 90-е годы, когда не только в вашингтонских, но и в нью-йоркских, то есть в бизнес-умах, воцарилась ошибочная теория о том, что бурный экономический рост приведет Китай к демократии и политической трансформации евроатлантического образца. Эта теория совершенно не подтвердилась и не могла подтвердиться, поскольку между экономическим ростом и свободой нет прямой причинно следственной связи.
Но сейчас бы вас Илларионов бы, так знаете, в лоб сразу, сапогом, Андрей Николаевич. Который, говорю, устанавливает прямую связь между экономическими свободами и политическими.
Андрей Николаевич, при всем уважении к нему, не оригинален. Таких размышлений было много за последние 30 лет, но сейчас мы как-то убедились совсем не в этом. Мы убедились, что бурный экономический рост РФ при Владимире Путине как-то вел вовсе не к демократии, так сказать, в Китае тем более. Он вел к закручиванию гаек, особенно в Гонконге, который перестал быть островом свободы, воспринимавшимся в таком качестве еще недавно. И, в общем, но все это, что Китай расцвел благодаря США и американскому миропорядку. Вдруг неожиданно Китай ущипнулся, сказал, действительно, а как же это, так сказать, как же все так получилось, что мы стали такие крутые, которыми еще там 40 лет назад вовсе не были. И поэтому надо вернуться хотя бы частично в объятия Соединенных Штатов, а для этого надо доказать, что малыш лучше собаки. Китай лучше Владимира Ивановича Путина, и нужно с Китаем говорить, а не с кем-нибудь другим, о мироустройстве и о сдерживании плохих парней, из которых самым плохим является наш, безусловно, богоизбранный президент РФ.
Подождите, а что в этом разговоре Россия будет?
Ну, как она?
Если будет разговор.
Если
между Китаем и Штатами, да?
А вот если будет, значит, Китай уже достиг первого успеха на этом пути, независимо от результатов.
Да. А что Россия в этом разговоре?
Россия в России страдательная зоология. То есть, она будет в воспоминаниях современников. Как договорятся старшие братья, так и будет. Ну, ясно, что Владимир Владимирович рассчитывает на то, что на сохранение де-факто контроля над сухопутным коридором на Крым, 16% украинской территории, но он-то для себя уже принял решение, почему он выиграл. Почему спецоперация Z закончилась большой победой? Потому что нас не уничтожили. Ни в военном смысле, ни в политическом, ни в экономическом. Насчет экономического я бы не стал забегать вперед. Это, так сказать, посмотрим, что будет в ближайшие годы. Я бы не стал говорить о том, что нас не уничтожили. Это просто еще мы не чувствуем до конца на себе. А на себе не показывают, конечно. Но из ментального информационного бункера, в котором находится Владимир Владимирович, опять же, в самом широком смысле слова, может казаться и мерещится все, что угодно. Особенно, когда все твои приближенные знают, что приносить нужно только ту информацию, которая тебя не расстроит. В силу собственных аппаратных и особенно экономических интересов. Но как? Мы победили, не так ли? Народ платился невероятным образом.
Я хотел, чтобы вы прокомментировали. Меня эта фраза, честно говоря, задела. Я вчера с Владимиром Борисовичем Пастуховым на эту тему говорил. Еще раз рекомендую всем нашим зрителям посмотреть, соответственно, интервью, которое Алексей Левинсон из Левада-центра дал Кате Гордеевой. И она ему говорит, но ведь люди же боятся, да, говорит она ему, у нас же общество страха. А он говорит, не-не, вы не понимаете, Катя, у нас не общество страха, сейчас, а общество восторга. Хотел бы вашу реакцию, Стас.
Ну, я не социолог и не мне.
Не-не-не, это восприятие, не надо.
С Алексеем Левинсоном, но как человек, который прожил значительную часть своей жизни в РФ, наверное, даже больше, немного поездил по РФ, нет, я никакого восторга не вижу. Я вижу, скорее, безразличие, которое может быть завуалировано под восторг. Знаете, ни один, вот сейчас мы уже оглядываясь на 23 года назад, ни один провластный митинг не был добровольно массовым за все эти годы. Никогда так не было, чтобы кто-то из кремлевских фигур, особенно и даже Путин, призвал людей выйти на улицу, и тысячи людей прямо туда ломанулись.
Так и не призывали ни разу. Мы же не знаем. Потому что они не верят, что люди выйдут. Это же мы с вами понимаем.
Да,
надо подстраховаться. Надо же подстраховаться. А вдруг пустые лыжники? Да застрелись.
Нет, больше того, они не то, что не верят, что люди выйдут, они верят, что людям вообще свойственно выходить. Именно поэтому они считают, что оба Майдана, безусловно, это проплаченные американцами шоу.
Поэтому печеньки раздаем.
Конечно.
А вы знаете историю с лужниками, да, Стас, что лужники вмещают 81 тысячу?
А там было 200.
Не, а 81 зашла или там 90 зашло, а снаружи еще было 120. А поскольку было по пригласительным билетам, это что у нас? Резерв на пустые места. Понимаете, они просто, а вдруг пусто будет? Это же телевизор.
покажут. Такая нормальная практика экономики дефицита, которая в советское время позволяла управлять по мотивации тем, что...
Под прилавком еще 120 тысяч стоило.
Допущенными к столику, сверхдопущенными и недопущенными. По Фазилю Искандеру, его кроликам и удавам. Нет, поэтому никакого восторга, то есть никакого добровольного желания пойти что-нибудь сделать за власть и для власти в русском человеке мы, на мой взгляд, в эти 23 года не видели совсем. Русского человека устраивало, что власть не особенно вмешивается в его частные дела, что она дает ему возможность жить на грани и за гранью закона, абсолютно по нашей российской неизбывной и неизбываемой традиции, что там все смотрится сквозь пальцы и с иронией, что да, все воруют на разных уровнях, там олигарх с министром уворовывает миллиарды долларов, а директор школы или главврач поликлиники там несколько тысяч долларов в месяц, которые гигантские деньги, особенно после лихих 90-х, что, так сказать, везде появились супермаркеты, там продаются настоящие продукты, которые можно даже купить за деньги. Ну, немного купить, но все-таки это не полный голод. Вот этим, так сказать, многонациональный РФ народ был вполне удовлетворил. Но даже частичная могилизация, начавшаяся в сентябре 22 года, показала, что какого-то большого энтузиазма мы не видим. Нет, ясно, что в российском обществе есть несколько сот тысяч, а может быть и 1,5 миллиона людей, которые искренне хотят отправиться на украинские фронта. Скажем, в пределах 1% населения, это никак не большинство. Но просто Кремль умудрился и мимо этих людей промахнуться в процессе мобилизации и не призвать. С одной стороны, из-за неэффективности всей этой мобилизационной системы, которая, так сказать, абсолютно остается советской при отсутствии советской системы идеологической мобилизации. Да, почему советские конструкции не работают в нашей реальности? Не только в силу отсталости, а в силу того, что они вообще не работают, когда нет идеологической мобилизации. А ее нет в Российской Федерации, совершенно очевидно, поэтому нет и реченного через господина Левинсона восторга. Но и потому, что Кремль опасается таких людей. Он не очень хочет давать оружие тем людям, которые хотят его взять.
Но у нас здесь нам напоминают, что был же бессмертный полк, когда люди выходили сами.
Бессмертный полк не был кремлевским проектом совершенно. Это был низовой проект, который потом Кремль умыкнул и сделал своим. И с этого момента, собственно, Кремлев бессмертный полк и перестал существовать, как де-факто. С тех пор, как условный Вячеслав Алексеевич Никонов, он же внук Молотова-Риббентропа, пошел с портретом своего коллективного деда на Красной площади, стало все уже ясно.
Это как раз про общество. Вот вы говорите о том, что это скорее безразличие, общество безразличия, или это, ну, подождите.
Это безразличие к любым коллективным формам проявления, от чего страдает и оппозиция, и Кремль. Ну, оппозиция и Кремля же разные задачи. Скажем, на всякие там марши несогласных и прочее, там выходили единицы тысяч людей. Потом, когда были разрешенные акции типа Болотной и Сахарова, выходили десятки тысяч людей, но выходили совершенно добровольно, но на разрешенные акции, где не было риска сильно пострадать. Но за Кремль вообще никто не выходил, поскольку в этом не было никакого практического смысла. Главное, что отвязались. Нет, если заплатят, конечно, можно выйти. Это никакая не проблема. Но желательно при этом деньги получить и ничего не сделать. Кинуть государство точно так же, как оно кидает тебя. Это такой неформальный пакт.
Общественный договор.
Да, который между государством и народом был заключен. И он всех устраивал, потому что государство всегда боялось. Не так. Сначала произошла полная демобилизация нашего народа. В конце 80-х, в начале 90-х годов, когда это было отрыжкой, ответом на гиперколлективизм советских времен, когда стало ясно, что всякое коллективное действие, по сути, порочно, потому что оно содержит в себе подвох и обман. Тебя вовлекают во что-то, что твоим интересам на самом деле не соответствует. И манипулируют тобой, чтобы твои человеческие ресурсы использовать для совсем других необъявленных тебе целей. Но это государство еще при Борисе Ельцине за это очень ухватилось. Потому что именно путем избежания мобилизации можно было стабилизировать систему в целом. Там, где нет возможности для мобилизации народа, там и не будет революции. Вот в Украине она была, поэтому там было
и не один раз.
А там было две революции, которые привели к тектоническим последствиям далеко не только украинского масштаба и значения. Кремль очень успешно нейтрализовал эти все энергии так, чтобы никто никогда никуда не вышел. А если, как выходили в Хабаровске за Сергея Ивановича Фургала...
Прям с языка снимаете.
Да, два года назад, то просто нужно дать людям понять, что опять коллективные усилия бессмысленны. Выходите вы, не выходите, ну, вы будете выходить несколько месяцев подряд, все равно Михаил Дегтярев останется губернатором, все равно его изберут на выборах через год, все равно Сергей Иванович Фургал получит свой гигантский срок, и все рассосется. И так оно и случилось, все рассосалось. Потому что когда коллективные действия не конвертируются в краткосрочной перспективе в какой-то позитивный результат, в успех, оно, естественно, вызывает разочарование и стухает, особенно на фоне того, что он происходит вообще, является вспышкой, таким протуберанцем на планете всеобщего безразличия к тому, что происходит в политике и в общественной жизни этой страны, нашей страны.
Смотрите, сегодня в некоторых городах Российской Федерации, да, люди приходят и кладут цветы в годовщину начала военных действий к разным памятникам, к Тарасу Шевченко здесь, к Лесе Украинке там. И полиция сильно нервничает, спрашивает паспорта, хотя приходит мало людей. Это что, не мобилизация?
Нет, это попытка выявить предателя и зафиксировать его, поскольку...
Нет, а с точки зрения людей, которые приходят?
Ну, в каких-то небольших формах мобилизации, она же микроскопическая, то есть это очень мало людей, как вы правильно заметили. Мы не видим какой-то массовой манифестации против невойны. Нет, ее не может быть.
Потому что? Ее не может быть, потому что?
Потому что прошли 30 лет тотальной психологической демобилизации нас всех. Мы не верим в коллективные действия. Как только нас приглашают куда-то, мы начинаем подозревать, что нас пытаются обмануть. Этому очень способствовал Кремль все эти годы, да. Этому способствовала оппозиция, надо сказать, отдать ей должное. Не будем сейчас, с учетом того, каким гонением подвергаются оппозиционеры, не будем углубляться в эту тему, как мы углубимся в нее в более благоприятный исторический для этого момент. Но все, что происходило в российской политике и общественной жизни минувших постсоветских времен, было направлено на разделение, а не консолидацию. Это именно поэтому никакой консолидированной позиции в свою поддержку, активной, сознательной, созидательной позиции Кремль получить тоже не может. Никто не радуется необходимости пойти умирать на фронта или отправить туда. Нет, такие люди есть, опять же, но они, в свою очередь, особенно опасны для Кремля же. Им нельзя давать оружие, их нельзя упускать на авансцену. Уж неизвестно, как они распорядятся своей деструктивной энергией.
Я напоминаю, что Станислав Белковский у нас в эфире, напоминаю, что Сергей Бунтман у нас в отпуске, но на следующей неделе он уже будет здесь, и в четверг они с Станиславом вернутся к их любезной паре. И хочу, поскольку заговорили об оппозиции и о тюрьмах, хочу представить книгу, которую нам удалось выцарапать на shop.diletant.media. Это книга Николая Бухарина «Времена». Это удивительная история, я про нее не знал. Оказывается, книга... Вот это «Времена». Тот самый Николай Иванович Бухарин, он начал писать ее в тюрьме уже в ноябре 1937 года. Чем заняться в тюрьме сталинской незадолго до процесса и расстрела? Он писал книгу о себе. И эта книга долгое время не издавалась, естественным образом. Но вот сейчас она издана, и заходите на shop.diletant.media и купите книгу Николая Бухарина «Времена». Книгу, написанную в тюрьме, он вспоминает юность, детство и свои ошибки. И свои ошибки молодости. Обратите на это внимание. Кстати, про ошибки молодости, про Бухарина. Недавно появилась, вы наверняка читали, статья Financial Times. Очень важно, что в этой статье названо два человека, которые с точки зрения журналистов оказали огромное влияние на решение Путина вот, сделать то, что он сделал, то есть начать войну с Украиной. Это Ковальчук и Медведчук. Ваше представление психоаналитическое в данном случае, Стас, я говорю без тени иронии, насколько вот эти люди такие внесистемные, это вам не из Патрушев, там, не Герасимов, не Лавров, да, то есть не люди, занимающие должности, не Нарышкин, не Мишустин, насколько вот эти внесистемные люди, которые ничего в институциях нет, действительно могли так на него повлиять.
Характерно, что оба эти человека галахические евреи с украинскими фамилиями.
Начался антисемитские выпады. Нашел место и время, я бы сказал.
Да, наконец, нашел время и место написать. Нет, я с этим не согласен. Правда, я не согласен с самой методологией поиска фигур в путинском окружении, которые могли существенно повлиять на эти решения. Потому что эти решения Владимир Владимирович выносил сам глубоко в себе. Это его решение, это его желание изолировать, обеспечить тотальную безопасность себя и России путем изоляции от мира. И тут, как всегда, более влиятельными становятся люди, которые предлагают боссу уже сформированную им позицию. Есть консультанты, я сам как бывший политический консультант могу сказать, что есть консультанты категории А и Б. Первые часто, так сказать, проявляют себя более ярко, зато вторые делают карьеры, которые первые не делают. Консультант категории А, когда его клиент спрашивает что-нибудь, например, что бы мне съесть сегодня на ужин? Телятину или свинину, думает, что что босса на полном серьезе интересует ответ на этот вопрос и начинает рассуждать о достоинствах и недостатках телятины и свинины. Консультант категории Б поступает совсем по-другому. Он берет небольшой тайм-аут и спрашивает у шеф-повара, что уже заказано. Угу. И вот что уже заказано, то он рекомендует с огромным объемом аргументов. Господа Ковальчук и Медведчук поступили именно так. Именно этим они были приятны, приемлемы вождю, потому что они излагали ему то, что он и так думал.
Подождите, какая разница между условным Патрушевым, Лавровым, Бортником, Шойгу и Медведчуком с Ковальчуком? То, что они не галахические евреи?
Ну, это большой недостаток, хотя далеко не все из них не галахические, не евреи. Но никакой разницы. Каждый играет свою роль. То есть, ошибочно думать, на мой взгляд, глубоко ошибочно думать, что если бы не Ковальчук, Медведчук, кто угодно еще, этой не войны бы не было. Она была бы все равно. Независимо от того, кто в окружении Путина, какую роль бы играл. И никто, кто дожил с Владимиром Владимировичем до 2022 года и даже пережил рубеж весны 2014 года, когда большая война, пусть и в гибридном формате, началась на самом деле, уже не может говорить ему поперек. То есть я не представляю себе сцены, при которой кто-то, независимо от близости к Путину в прежние времена, придет к нему и скажет, да это полное безумие воевать с Украиной. Нет, этого не может быть в принципе. Потому что так не делается в этой системе. Это невозможно по определению всего самой философии ее существования. Поэтому в этом смысле понятно, что не война, как некое саморазрушительное действие, была совершенно неизбежна. А кто какие аргументы приводил в ее поддержку или молчал, чтобы сойти за умного, но тем самым тоже поддерживал эту историю, это совершенно другой вопрос. Другое дело, что уже нынешняя ситуация начинает использоваться для разбора между кремлевскими кланами. Кто будет больше отвечать за последствия. Я думаю, что многочисленные вбросы о том, что, условно, Алексей Леонидович Кудрин и Эльвира Сахипзадовна Набиуллина пытались убедить Путина не воевать, не представляю себе этой сцены, особенно с тех пор, как я стал мало пить. Значит,
надо налить.
А Ковальчук и Медведчук заставляли, это вопрос об ответственности. Потом, с кого спрашивать то. Но, конечно, и Ковальчуки, которые отвечают за три важных сферы, внутреннюю политику, ибо их представителями является Сергей Владимирович Кириенко, он не сам по себе, медиа и науку. И при этом надо сказать, что вот тут не надо думать, что Путин находится в объятиях такого, так сказать, дремучего религиозного дискурса и духовных скреп. Нет. Он через Ковальчуков, которые, в общем, являются скорее атеистами, ему транслируется такой стругацкианский подход, как бы тема Стругацких. Вот он скорее в этом. Он вполне склонен к технократической утопии, так сказать. Его христианство, на мой взгляд, достаточно поверхностное. Религиозность вообще очень синкретическая, потому что иначе бы он не сидел за 10 верст от своих собеседников. И не трясся бы так за свою физическую безопасность. Это, опять же, следствие технократического подхода, который транслируют Ковальчуки. А Виктор Владимирович Медведчук потому так сблизился с Путиным еще давно, много лет назад. Да. Два десятилетия назад. Потому что он был его полным единомышленником и остается единомышленником вопроса Украины. Он не выпендривался, а прямо говорил, что Украина должна находиться под контролем России или умереть. Еще в качестве украинского политика он проводил именно эту линию. И я прекрасно помню, как при президенте Виктора Федоровича Януковича, который номинально считался пророссийским, хотя им не был, Путин совершал визит в Киев. Он прибыл в Киев и опоздал к Януковичу на 4 часа. Но не просто опоздал, а это время он провел на круглом столе у Медведчука.
Да, была история, по-моему, да.
Движение «Украинский выбор». Янукович был в полном обалдении от такого демонстративного хамства, но ничего он сказать не мог, он боялся, поэтому сделать гневное заявление было поручено одному из министров, а именно министру по чрезвычайным ситуациям Виктору Балоге, который очень резко дал отповедь Путину за это поведение, но Балогу запускайте Берлагу. Помните, запускать Балогу было не страшно, потому что Балога был выходцем изначально из партии Ющенко. Наша Украина. Всегда можно было сказать, что это просто бывший озверевший Ющенковец ругает Путина, а Янукович об этом ничего не знал. Хотя, естественно, Балога транслировал в чистом виде точку зрения своего президента. Ну вот, поэтому действительно Владимир Владимирович Путин искренне, на мой взгляд, полагает, что там значительная часть населения Украины готова поддержать вечный альянс СРФ. И если этого не случилось, то только в силу того, что американцы, и только они. Потому что абсолютно по принципу тотальной пропаганды, существующего на протяжении всей истории человечества, враг должен быть только один.
Если у Гитлера... Да. И по росту.
Да, у Гитлера все должно испортить только евреи. А если евреев там нет, значит, они там есть, просто мы об этом не знаем. А также здесь, если все испортили США, если их след не просматривается, значит, просто мы его еще не разглядели. Да, так ведь просто США специально накачали Украину национализмом и даже нацизмом с целью полностью оторвать ее от РФ и оболванить народ. И если народу дадут право свободно выбирать, тут он выберет Медведчука. О чем говорит и сам Виктор Владимирович Медведчук, который в очередной раз вылез, оказывается, на политическую поверхность и претендует на значительные ресурсы на создание своей политической силы, чего бы он, конечно, не делал, если бы не было как минимум согласовано с вождем.
Но я только обращаю внимание, что Медведчук говорит, Крым – это Украина, нет вопроса.
Ну, это вот, как украинский политик, все-таки он обязан делать. А потом, почему Крым не Украина, если Украина вся должна перейти под российский контроль?
Тогда не жалко, да, получается?
Там вот можно, так сказать, да, изображать из себя какое-то пространство для нелояльности фактическому хозяину должно оставаться у императора Маньчжоу Го Пуи.
Ну да, да, было такое, читал я про Пуи. Слушайте, а вас спрашивают здесь в чате, там, ну тут много всего такое разное, но спрашивают, вы говорите о Путине, а скажите, что за этот год показал вам Зеленский, остаемся в рамках антисемитизма, да, или за пределами его, что вас, удивил ли вас президент Украины, Стас?
То, что Владимир Александрович Зеленский талантливый публичный политик, это было ясно всегда. А точно так же, как по состоянию на год назад, было ясно, что он не проявил себя как талантливый менеджер страны. Его рейтинг пикировал вниз, составлял 23% по состоянию на 23 февраля, легко запомнить, 23-23-2022 года. Против него сложилась уже значительная элитная коалиция, в которой были многие от Рената Ахметова до бывших соратников Зеленского же, покинувших первые годы его систему власти. Много шагов было и анекдотических, и просто откровенно на грани закона, типа введения санкций против украинских граждан, что не соответствует конституции страны. В общем, все было плохо у него. С тенденцией к явному падению и потере власти. В том числе и развалилось даже его монобольшинство в парламенте, которое изначально контролировалось его партией «Слуга народа». И тут неожиданно он проявил себя, эта вот катастрофическая ситуация заставила его стать современным Черчиллем. Он раскрылся именно в этом качестве. То есть видно, что он совершенно не демократический политик, безусловно, и не менеджер. Это от него особенно и не требовалось в этот год. Он действительно человек с огромными талантами публичного политика, и человек, который умеет свое самодавляющее желание и стремление привлекать к себе внимание, такой стероидной тип личности, да, поставить на службу вполне конкретным результатам и национального, и глобального значения. То есть я могу сказать, что, конечно, от его поведения в первые дни не войны зависело очень многое, и это поведение было единственно правильным с точки зрения интересов Украины и тех, кто ее поддерживает.
А вот смотрите, становится немножко прозрачно и видно, как в годы или в месяцы предшествующей войны себя вели основные акторы, как любит говорить Екатерина Михайловна Шульман. А вот Зеленский впервые рассказал о том, что когда он летел в Париж на встречу с Путиным, ну, нормандскую четверку, он принял решение, что он им скажет, и он им сказал, что я не буду соблюдать Минские соглашения. Да, и это стало известно только сейчас. Мы знали, что Меркель про что-то говорила, Ланд, а вот Зеленский это сказал. Как вам кажется, вот он понимал, что он делает для Путина? Он понимал, что Путин после этого встанет на дыбы и сделает все, чтобы... Вот.
Ну, со временем надо переименовать Кремль в Центральный дом актора.
Ну, так мы и сейчас это сделаем, что нам со временем туда...
Отметьте, не будучи там никаким мировым лидером вообще никем, не нужно было быть мировым лидером, чтобы понимать, что Минские соглашения невыполнимы. Они невыполнимы в первую очередь с точки зрения внутренней украинской политики. Если читать Минские соглашения, как они были написаны, они были просто гибельными для Украины, катастрофическими. Просто их никто не читал в первое время, а потом, когда начали их читать, все пришли к выводу, что та власть, которая их имплементирует, падет, будет третий Майдан. Поэтому, каким бы Зеленским ни был, какие бы взгляды он ни исповедовал в глубины души, он просто не мог, как демократически избранный лидер Украины, исполнить эти соглашения. И я думаю, что у западных партнеров понимание присутствия, они не в вакууме находятся, у них есть какие-то аналитические способности. Именно поэтому сейчас они задним числом, на мой взгляд, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, начали говорить, что они не собирались их исполнять, а только пошли на них, чтобы дать возможность Украине подготовить войска. Это попытка спасти лицо, в том числе перед собственным избирателем, который может задать вопрос, зачем вы, где вы были все эти 8 лет. И, собственно, Кремль развязал войну весной 2014-го, но вы хотели сделать вид, что никакой войны нет, и business as usual с Кремлем возможен. И для этого вы придумали фантом Минских соглашений. Чтобы не сказать «да», неизбежное «да», поскольку это является правдой. И в этот момент мемуаристы, бывший лидер, начинают говорить «не-не-не, мы их пытались всех обмануть и перехитрить», за что Путин и его соратники сейчас тут же уцепились и начали кричать «нас обманут». Но недавно в своем интервью «да-да, нет-да» Владислав Юрьевич Сурков, который, видимо, решил просто напомнить о себе, я не вижу никакого другого смысла в этом интервью, там ничего нет, никакой важной политической подоплеки или намеков на перспективы. Сказал, что и он не верил в Минские соглашения. Да кто же не верил? Да никто.
Но Владимир Владимирович, он же обманут со всех сторон, получается. Он такой, конечно. Наивный белый ягненочек, а эти волки, Зеленский, Сурков, да, с зубами такими когтями, да, они обманули бедного Владимира Владимировича?
Нет, Сурков не обманывал, он просто понимал, что обманут.
Но он должен был сказать?
Ну, наверное, он и говорил, но Владимир Владимирович настолько благороден и непорочен даже на уровне постановки задач, он не мог это поверить. Ну как, никак же их обманывать-то. Товарищ Зощенко бьет на жалость, как говорил Константин Симонов на известном собрании, когда уничтожали Зощенко. Да, вот Владимир Владимирович бьет на жалость. Его обманули, поэтому, так сказать, вот поэтому не война и случилась. Это не он устроил не войну. Мы же уже поняли. Да? Это напали на Российскую Федерацию люди, которые хотели ее уничтожить.
Слышали про это?
Да. А вообще русский человек лох. Это вот, объявляя себя обманутым, Путин пытается еще вот бить на эту черту русского народа, что все нас пытаются как-то обмануть. Ну что за какой-то вот, так сказать, да, вот русский такой вот, так сказать, русский Иван да дурак. Вот, кто-то все время, и только, конечно, счастливым образом все равно спасение приходит, но каким-то иррациональным путем.
Да, то есть у нас конструкция такая: хитроватый Зеленский и лоховатый Путин.
Да,
вообще
да.
Картинка, ну, я бы сказал, с выставки.
Да, хитрый евронацист, засевший в Киеве. Ну, конечно, не он сам, а его абсолютно коварные и инфернальные старшие партнеры в Вашингтоне и Западной
Трамп,
Европе.
Трамп. Он избрался при Трампе, Зеленский. Да. Я напомню, команда Зеленского пришла при президенте Трампе. Это все, может, дедушка Донни задумал?
Нет, ну там же есть глубинное государство американское, которое движимо императивом уничтожить Россию. А. Независимо от того, кто президент, с точки зрения Кремля. Англосаксы обязаны РФ уничтожить Россию. Да? Поэтому тут никуда, там кто бы ни был формально у власти, это совершенно не важно. Больших, хотя сейчас, я думаю, Путин очень надеется на приход республиканцев по итогам президентских выборов 2024 года. И если дотянуть, в том числе с помощью Китая, до января 25-го, то с республиканским президентом может договориться, просто потому что у западных лидеров есть одна очень большая проблема, она есть у Зеленского, которой у Путина нет, это избиратель, которому надо что-то объяснять. А вот республиканский избиратель, как мы знаем по последним опросам, он скептически относится к бесконечной поддержке Украины, в отличие от избирателей демократов, который лоялен к этой
поддержке. То есть не напрасно надеется.
Ну, главное простоять и придержаться почти еще сколько, 2 года.
Мальчишки, мальчиш просто.
Да, здесь как раз китайские товарищи могут быть полезны просто в затягивании обсуждения этого вопроса и взять всех измором. Но ясно было, что Минские соглашения не будут выполнены никогда, и любые рассуждения о том, что кто-то всерьез рассчитывал на их реализацию, это просто заведомый обман таких лохов, не как Путин, а как мы с вами, Алексей Алексеевич.
Ну, но это относимся к русскому народу, ведь, да, правда?
Конечно,
плохие, да. Хотя вы не хотели говорить про оппозицию, тем не менее, есть вопросы.
Я не хотел о ней говорить, я не хотел ее никак критиковать.
Давайте не будем критиковать, но давайте посмотрим на политический план, она же декларация Алексея Навального. Вот, поскольку мы о китайцах говорили, уж упустить-то про Алексея невозможно, вот он эти 15 пунктов Алексея Навального, они-то вам что показали? Это же документ.
Никакого компромисса между кремлевской и антикремлевской и западной позицией быть не может. Если ты сегодня против Путина, то, так сказать, вот ты не можешь пробежать между струйками. Да, ты должен признавать Россию в границах 1991 года.
Это территориальный вопрос.
Ну, вообще признавать Россию частью американ-центричного мира и Европы. Ты не можешь сказать, что этого нет. С одной стороны, нам Путин не нравится, а с другой стороны, нам и Европа с Америкой не нравится, и мы будем искать какой-то 173-й путь. Нет никакого 173-го пути. Да? Это евроатлантический путь. То, что совершенно справедливо заметил Алексей Анатольевич Навальный. Дальше он приводит уже достаточно нетрадиционные конструкции о том, что нужно конституционное, то есть де-факто учредительное собрание и парламентская демократия на этой территории. Он абсолютно прав, что никакие дополнительные территории России не нужны, хотя бы потому, что в современном мире они не нужны никому. Сегодняшний мир – это не про территории, как мы уже сказали, это про идеи и технологии. Да, вчерашний мир был про территории, но не сегодняшний. Идя в будущее, этот территориальный вопрос надо как-то сбрасывать с корабля современности. Поэтому Алексей Анатольевич реактуализировал свою роль в годовщине как главного российского оппозиционера. Еще раз, потому что он находится на территории России. А, безусловно, у всех, кто находится в России, будет преимущественное право голоса при формировании какого-то нового порядка в РФ. Ну, даже не в РФ, а в России как таковой. Я бы не отождествлял понятие Российской Федерации и Россия как некая пролонгированная историческая сущность. И надо сказать, что незадолго до спецоперации Z я подумал и публично даже говорил в программе «Время Белковского», которая была на «Эхе Москвы», что Алексей Анатольевич Навальный идеально подходил, ну не идеально, но оптимально подходил бы на роль российского Лютера, предводителя российской православной реформации, христианской реформации. Как раз тогда Алексей Анатольевич много рассуждал о вере в Бога, о своем христианстве, что вызывало скептические улыбки у многих его соратников, но только не у меня, я не его соратник, но я отнес к этому абсолютно абсолютно серьезно и сказал, что вот, я не знаю, хороший ли Навальный кандидат в президенты РФ, тем более, что президента в старом понимании после Путина не будет. Лимит на вождизм здесь исчерпан. Извините, опять же, парафраз банальности.
То есть вы уверены, что ни такого какого хрущевского интермеца не возникнет, да? Что нет, если придет коллективное руководство, или Брежневского, придет коллективное руководство... Нет.
Коллектив обязательно будет. Я сейчас про Навального просто говорю.
Да, давайте.
Он как раз как предводитель религиозной реформации был бы очень хорош для России, скорее, чем как претендент на высшие государственные
посты. Я вообще не понимаю этого.
И у нас, конечно, это упоминание Навального в этом качестве вызвало подлинные скандалы и панику в РПЦМП. Тогда митрополит Иоанн Алфеев, еще не отстраненный от власти в РПЦМП, да, не сослан в Будапешт, на полном серьезе начал публично рассуждать о том, что в русском православии готовится оранжевая революция, лидером ее будет Навальный, и революция направлена прямо и непосредственно против патриарха Кирилла. Так что, что еще раз подтвердило, что эта мысль не на основании, мы когда-нибудь, возможно, к ней вернемся. Значит, а что касается того, что будет после Владимира Путина непосредственно, да, конечно, будет коллективное руководство из его же соратников, ближайших сатрапов и клевретов.
Это невозможно. Алексей Навальный, лидеры, там рядом никого нет, я имею в виду дальше, все начинают с 12-й позиции. Там нет ни Маленкова, ни Берии, никого, ни Хрущева.
Нет, будут руководство после Путина будут его же люди, абсолютно. Именно поэтому, знаете, уже вот эта борьба за то, кто больше виноват в спецоперации Z. Кто говорят, что Кольбачук Медведчук, он тоже несколько раз было, что Патрушев во всем виноват, и чуть ли не там, уже было несколько публикаций, причем абсолютно солидных западных СМИ, о том, одни публикации утверждали, что Министерство обороны было за спецоперацию, ФСБ против, а другие ровно обратно, что ФСБ было за Минобороны против, что является полной ерундой, просто уводит от понимания того, как и в рамках какой логики принималось это решение, но показывает, что люди думают о том, как они будут восприниматься на Западе в случае, когда в коллективное руководство будет формироваться.
Но бабушка сказала, что это на потом.
Да, на потом, конечно. Коллективное руководство обязательно будет. Хотя потому, что не может быть никакого преемника, который выполнял бы путинскую роль, даже символическую. Вместе с Путиным эта модель власти неизбежно уйдет в прошлое.
Угу. А в этой связи все-таки я хотел бы понять следующее. Вот есть две, конечно, неравно великие фигуры, но в медийном поле крупные фигуры оппозиции, две, с моей точки зрения, две. Ну, соответственно, Алексей Навальный и Михаил Ходорковский. Что, два медведя?
Ну, таких фигур может быть еще много.
Ну, в будущем, а сейчас две.
Да,
значит, Ходорковский... Они выступили сейчас... с планами, оба два, больше никто. Ну, еще Илья Пономарев, но это отдельная история, это такая. А вот с планами выступили такими глобальными Алексей Анатольевич Навальный и Михаил Борисович Ходорковский.
Эти планы практически совпадают.
Да, вот я хотел вот спросить вас, действительно совпадают или мне показалось?
Они действительно совпадают, и эти планы фактически соответствуют разработкам еще середины нулевых годов. То есть этим планом 7 лет по 15. То есть ничего сенсационного и качественно нового в них нет. Естественно, Ходорковский тоже имеет право голоса постольку, поскольку он 10 лет отсидел. И в этом смысле, как и Навальный, является трагической фигурой российской оппозиции. Но как эта оппозиция будет конфигурироваться в новой реальности, мы сейчас не знаем. И загадывать это бессмысленно. На мой взгляд, в любом мы должны понимать только одно, и можем понимать, что, безусловно, спецоперация Z резко ускоряет все процессы деградации и развала этой системы власти, у которой был большой запас прочности, но только до 24 февраля 2022 года, годовщину которого мы сейчас отмечаем.
Говоря о разных башнях, какая цель у башен у всех общая?
Выжить после того, как все закончится. Не стать козлом отпущения, не стать Лаврентием Павловичем Берией.
Видимость, неправильно, какое слово дурацкое сказал, их взгляд одинаков?
Ну, у каждого по известному анекдоту про Рубиновича и большевиков. Разногласия по земельному вопросу. Рубинович хочет, чтобы большевики лежали в земле, а большевики, чтобы Рубинович лежал в земле. То есть по отношению к себе, да. Каждый хочет выжить, в том числе за счет уничтожения конкурента. Видите, сегодня какая перепалка между Евгением Викторовичем Пригожиным и...
Был мой последний вопрос вам. Что такое? Что такое? Что случилось у нас? И с Евгением Викторовичем, а уж что-то все эти Евгении, там, Ройзман, Куйвышев, Пригожин, что-то сцепились и покаяли. Что случилось?
А деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок.
Абсолютно.
Учитывая, что эпиграф к этой главе из Горации Орлс, о деревне, да. По деревне в России, где скучал Евгений.
Что случилось? Что случилось у Пригожина? Ну, хорошо, ты воевал с губернатором Петербурга, это кусок понятный, да? Ты воюешь с Министерством обороны, это кусок понятный. Тебе чего директора музея назначать в Екатеринбурге и получить в ответ вот это?
Евгений Викторович Пригожин единственный путинский, ну не единственный, может быть, наряду с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, среди близких путинских соратников, кто обладает склонностью к публичной политике и талантом публичного политика, он хочет этого. И он воспринимает себя как лидер, идеологический лидер определенной части российского общества, а не просто организатор частной военной кампании. Поэтому любой такого рода эпизод он использует для раскрутки и укрепления в позиционировании в этом качестве. При этом он совершенно очевидно бросает вызовы другим очень сильным группировкам. Ведь губернатор Куйвышев не сам по себе. Он, с одной стороны, замыкался на Сергея Семеновича Собянина, да, еще когда был мэром Тюмени, и не без его помощи стал губернатором. С другой стороны, на что немногие обращают внимание, он замыкается и на Игоря Ивановича Сечина и Роснефть. Потому что в свое время он работал, его карьера начиналась в поселке городского типа, название которого кто-то своему забыл, в Ханты-Мансийском округе, в Нефтеюганском районе. Руководителем которого, мэром поселка, был Эдуард Худайнатов, ближайший соратник Сечина, вот, его бизнес-партнер. И, собственно, и Худайнатов дал стартовый импульс карьере Куйвышева. Поэтому Пригожин здесь воюет с очень мощными игроками, а не только с губернатором.
Он что, не понимает, что ли? Он же умный, как вы говорите.
Это значит, что он видит свой рецепт и секрет выжить именно в этой борьбе. Да, прежде чем объединиться, надо размежеваться, как говорил Владимир Ильич Ленин. Нужно сначала показать, что с тобой ничего невозможно сделать, вот такой ты крутой, а потом с этой позиции можно договариваться. В этом смысле он воспроизводит логику Владимира Владимировича Путина с его спецоперацией Z. Вот я возьму Киев за 3 дня, и тогда уже будем договариваться и дружить.
То есть я возьму Екатеринбург за 1 день, а потом будем договариваться.
Ну, потому что еще это очень нравится его целевой аудитории, Евгений Викторович Пригожин. Это очень нравится
реальному... А какая его целевая аудитория? Это очень хороший вопрос.
Целевая аудитория, надо сказать, что она пересекается в известной мере с целевой аудиторией Алексея Анатольевича Навального. Это не смешно.
Не верю.
И Владимира Владимировича Путина тоже. Это аудитория, которая движима ресентиментом, то есть чувствуя потребности возмездия по отношению к нынешней правящей элите. Если Путин пришел на волне ресентимента к 90-м годам, то потом за следующие 20 лет уже сформировалась значительная масса людей, которая понимает, что и путинская элита ничем не отличается от ельцинской, кругом жулики и воры по Алексею Анатольевичу Навальному. Но Алексей Анатольевич Навальный, как предводитель войны с жуликами и ворами, принудительно маргинализирован и отправлен в колонию, где над ним издеваются, а Евгений Викторович Пригожин находится на передовой во всех смыслах, в том числе и в информационном. И вот так сказать, Пригожин в какой степени это околокремлевский Навальный. Это он возглавит борьбу с элитами. Да, почему нет? Он предводитель огромного антиэлитного движения, и каждое его высказывание такого типа вызывает грохот аплодисментов со стороны реального, а не виртуального фан-клуба спецоперации Z, военкоров, кого угодно, всех, кто хочет взять Киев до победного конца и отомстить, конечно, не только американским старшим партнерам, и не украинцам, не случайно, а как об украинцах Пригожин говорит с огромным уважением.
Да.
Героически сражаются украинские войска, как мудр и умен Зеленский, который организовал такое сопротивление. А основная месть, что все неудачи РФ, в том числе на украинских фронтах, связаны с воровством, безответственностью и некомпетентностью правящей элиты самой РФ. Это очень популярная в стране действительно точка зрения. Ее консолидатором и выразителем хочет стать господин Пригожин, что вполне объяснимо.
Но там есть и другие игроки, там есть, значит, Кадыров, как вы правильно сказали, есть Суровикин, а есть Медведев. Который из этой элиты, который говорит словами Пригожина, ну, только более масштабно.
Медведев не говорит словами Пригожина, он воюет с американским...
Ну да.
Он пытается принизить и унизить американцев, европейцев и украинцев.
Но Пригожин тоже пытается унизить американцев.
Это все выглядит достаточно жалко и анекдотично. Тут все-таки Медведев не герой нашего времени. Все-таки надо с сочувствием и даже где-то с жалостью отнестись к человеку, который живет политической жизнью после смерти, уже де-факто, которая случилась 24 сентября 2011 года.
Иногда зомби представляют очень, даже политически, большую опасность. Больше, чем живые.
Разумеется, нет. И он всегда роль Никиты Сергеевича Хрущева может сыграть, если представится возможность. И неожиданно обернуться совсем другим образом. Но в нынешней политике он никем всерьез не воспринимается, а Пригожин, конечно, воспринимается. И все знают, что это самые боеспособные подразделения вооруженных сил, не подразделения вооруженных сил, а самые боеспособные войска, не входящие формально вооруженные силы, которые вообще взяло бы Бахмут, если бы генштаб ему снарядов дал. А генштаб специально ему снарядов не дал, как мы теперь понимаем, что Пригожин не взял Бахмут и не получил 4-ю звезду героя какого-нибудь еще Конго или Мали. Тут сейчас Wall Street Journal уже задал официальный вопрос Пригожину, готовит ли он переворот в Чаде.
В Чаде?
Да, это вот свежее письмо Wall Street Journal Пригожина, его телеграм-канале.
Ишь ты как, ишь смотри как.
И судя по фактуре, которую приводит Wall Street Journal, да, готовит. Да. Естественно, присущую манере Евгений Викторович не сказал нет. Он просто сказал, что это оскорбительный вопрос, я не буду на него отвечать. Но готовит переворот в чате. То есть человек, который смог уже сделать несколько военных переворотов в нескольких странах. Это очень серьезно. Рамзан Ахматович тоже очень серьезный игрок, но все-таки он в другой плоскости. У него интерес это Чечня, Кавказ с одной стороны, и исламская умма, и ислам с другой. На руководство всей Российской Федерации он, конечно, не претендует, уже хотя бы потому, что он понимает, какая-то гибельная задача. Она совершенно не, к нему не имеет никакого... Он не хочет нести ответственность за страну. Он хочет взимать с нее дань на реализацию своей жизненной программы, да, но не отвечать за нее. А Евгений Викторович Пригожин – это, так сказать, типичный предводитель разгневанного русского народа в нынешней ситуации, который разгневан на свое собственное руководство не меньше, чем на внешнего врага, то и больше.
То есть он тоже не галахический или он галахический?
Говорят, галахический. Ну, мама там какая-то Виолетта Абрам, что-то я говорю, стараюсь.
Что все у вас евреи? Вот вы ей-богу, как завзятый антисемит. Вот как кто-то высковывает, вы говорите, он еврей галахический.
Ну, почему, Алексей Алексеевич? Мы вот с вами не евреи, мы русские. Нет,
понятно. Вот на этой печали...
Именно поэтому мы не у власти, Алексей Алексеевич, не у власти.
Мы не у власти, я понял, а я не знал. Хорошо. Станислав Александрович Белковский, я напомню, что на следующей неделе, когда Сергей Бунтман выйдет из отпуска, Станислав Александрович с ним...
Есть у меня еще 30 секунд?
Да я дам, не жалко.
В то время мне поручили делать программу «Время Белковского» сначала на «Эхе Москвы», а потом где угодно, когда «Эхо Москвы» было закрыто. И да. Вот я напоминаю, не обращаю всех внимания, что я таки начинаю по поручению Алексея Алексеевича Венедиктова ее делать 1 марта. Она выйдет на YouTube-канале «Белковский». Следите за рекламой. В ближайшие дни ее будет там, где я могу присутствовать, довольно много.
1 марта. Только вы даты опять цареубийства, что ли, выбираете? Что ж вы такой этот задорный?
Ну, что сразу цареубийство? Весна начинается, Алексей Алексеевич. Весна – время надежды.
Станислав Белковский, я напоминаю, а вы ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал «Живой гвоздь», он же «Эхо». Заходите на shop.diletantmedia, напомню, новая книга Николай Бухарин. «Времена» – это та книга, которую Николай Иванович написал в тюрьме в 37 году, в ноябре 37 года. А я с вами прощаюсь и напомню, что сегодня в 19 часов Виктор Шендерович у Ольги Бычковой, а в 20 часов Андрей Пиантковский у Виталия Демарского. Всем привет, спасибо большое, лайки не забывайте и подписываться.